На чем мы остановились? На том, что есть две территории. На одной территории мы всегда проигрываем, на другой территории мы всегда выигрываем. Всегда выигрываем. Как пройти на ту территорию? От чего это зависит? От того, кого мы слушаем. Кто тебе сказал так делать, называется. Кто тебе сказал? В зависимости от этого мы автоматически попадаем. Но мало услышать, потому что дело в том, что мы слышим это все равно. Но надо сделать шаг еще на эту территорию. Надо еще поступить как-то. И когда мы поступаем, действие, карма. Карма переводится как действие. Делаем, что-то делаем, то получается плод. Вот. И по плодам можно уже судить. Человек говорит, вот я Бога слышу, я Бога слышу. Но надо посмотреть на его жизнь и можно увидеть, а кого он вообще слушал. Да? Потому что по плодам... В принципе, у корми плодов-то никаких и нету. Почему? Они как-то рано или поздно или... Надо запомнить, плод, который приносит мне страдания, плодом не является. Да, это не плод. Я растил, а есть не могу, выкидываю. Да, это не плод. Если мы что-то делаем, взращиваем, Бога слушаем, а есть это нельзя, значит, есть подозрение, что мы слушали князя мира сего, а вовсе не Господа. Плод. Вот все, наверное, знают, не только медики, что вот если человек болеет, вот если женщина болеет, и она начинает забеременеть, да, многие болезни просто проходят. Все знают это, наверное, да? Просто проходят. Там женские, не обязательно женские. Почему? А потому что по простой причине в ней есть плод. Это плод, и надо сказать, плоды все, они только от Господа. Если мы себе хотим что-то там нарисовать, оно не получается, ничего хорошего с этого не получается. И если в женщине зреет какая-то жизнь, это тоже от Господа, потому что есть семьи, которые не могут забеременеть, мало ли там. То есть Бог дал, значит дал. Автоматически, если я начинаю плодоносить чем угодно, идеями, или я что-то делаю, какие-то плоды у меня есть, мои проблемы уходят. Подобно как... Вот. И чиститься мне что надо, особенно чиститься. Нужна мне тогда аюрведа. Знаете, есть такое, я слышал, такое, танки грязи не боятся. Слышали, да? Вот, так бакты грязи тоже не боятся. А почему? Потому что в какую грязь они не пошли, для них все чисто. Их ничего не оскверняет. Они идут с Господом. Мы сколько раз слышали, что Господа ничего замазать не может. И поэтому, если человек чистится, и так чистится, эдак чистится, это значит, что он бесплоден. Он такой рафинированный, но он бесплоден. Он бесплоден. Когда человек одержим какой-то мыслью, знаете, что такое одержим? Одержим, два значения есть. Либо Бог ему сказал, и он вот как маньяк, вот это вот все. И либо с другой стороны он маньяк. Но это должен, это личность должна быть, личность. То есть Махамая тоже на роль маньяков ни личности не берет. Вот. Ну, мы не будем эту сторону рассматривать, будем смотреть в сторону только преданных. Преданный — это кто? Его прямые пути, они не извилистые. В материальном мире мы заметили, что все извилистое. То есть он говорит правду. Почему? Потому что он получил ее от истины. И правду в мире лжи сказать безнаказанно нельзя. Обязательно кто-то скажет. Поэтому надо иметь удостоверение личности. Только личность может сказать правду. Если у тебя есть удостоверение просто человека из толпы, за свою инициативу сразу получишь. Но личность может на это, потому что личность защищена. И вот насчет, почему я сказал, что там эти танки грязи не боятся. Если мы посмотрим на всяких чистых преданных, Шри Чайтанья Махапрабху обнимал одного преданного, у которого была кожная болезнь, с него просто текло. Не боялся. И то есть действовать прямо, это значит уже быть не в этом мире, это уже жить уже не в этом мире, потому что этот мир весь искривлен. А мир прямой, он не заразный, как вот это. Тут ты идешь, и если человек действует прямо, он в принципе даже кармы не делает. Кармы не делает, потому что действовать прямо, это означает, я непосредственно действую, вот только мне только приказал Господь, я уже действую, я еще своей логикой там не покопался, ничего. Значит, никаких последствий для меня не будет. Гордость – это симптоматика того, что плодов у меня никаких нету. Почему? Есть необходимость. Говорят, дерево, не приносящее доброго плода, срубаются, да? И поэтому из самосохранения, то есть человек хочет показать, смотрите, ребята, я ж тут не зря, я же вот это вот. Но гордость выдает ее. Есть такая китайская пословица, что плодоносящая ветвь склоняется до земли под тяжестью плодов, а бесплодная гордо смотрит вверх. Вот так вот эти пустышки, они себя как-то, всегда пиарят, как каким-то образом. А это просто делать свое дело. Вот. Итак. О плодоносящих вайшнавах, скажем так. Плоды, которые они получают, они их делают не для себя, и им имеется в виду, что их надо как-то раздать. Вот сегодня на Шримад-Бхагаватам обсуждали, можно просто почитать, он, как Паша сказал, если просто прочитать за деньги, в Индии, да, посмотрите, в Индии даже за деньги Шримад-Бхагаватам читают, то и он думает, сколько он получит за это, и как бы правильно, и нараспев, и правильный санскрит, и ничего люди не получат. Просто в силу того, что этот человек уже берет. У него мотивация. Гуна определяется мотивацией. Никакие чистые грязные руки, а чистотой мотивов. Если человек уже думает, как взять с людей чего-то, он уже ничего не дает. Его не слушают. Да. То же самое. Без исключений. Потому что люди в первую очередь, он уже берет. С него не льется. Он уже берет. Он уже принимающий. И говорится, что чтобы вот это Шримад-Бхагаватам, который очищает, и другие виды преданного служения, там везде есть взаимоотношения ученик-учитель. Есть правильные и неправильные. Учитель должен давать, ученик должен принимать. На эти семинары приходят люди, которые приходят дать. Приходят и знаете, кто приходит дать? Те, кто продолжительное время игнорировал свою параматму. У него накопилось количество приказаний от параматмы, он их не выполнил, и он всех начинает загружать этими приказами. Он приходит на семинар и задает вопросы. То есть он внимательно слушает собеседника, а у него и внутри распирает. Надо своим нектаром наставлений поделить. То есть он, этот человек, находится не в состоянии ученика. Поэтому он ничего не возьмет. Если самый замечательный, он уже переполнен. И не то, что он такой нехороший человек. Он вынужден, он приходит специально на такие форумы, собрания, чтобы свободные уши. Потому что на остановке или где-то дома его никто уже не слушает. Его надо разгрузиться. И оно как осуждение так проистекает. Вот почему от осуждения трудно избавиться. Нам надо быть попеременно как дающим, так и берущим. Берущим мы должны быть от Господа. От Господа. Не от ближних. Потому что ближние что нам дадут? Ну, это грабитель на большой дороге. Я прихожу и так, вот так, все меня там, да. Потому что Господь дает, я, ну, мало я взял от Него. Я от Него что-то взял, указание, что-то сделать, я получил этот плод, а потом я его могу дать. И потом, после этого, я могу всем рассказать, как этот плод я получил. Вот тогда это будет знанием. А если я не сделал этот шаг по, ну, по рекомендации Господа, что? Про шаг? Ну. Ну хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Почему такая мы глухомань? Почему мы не слышим Господа? Почему, как мне один человек говорит, что-то Параматма помалкивает. Я ее слушаю, она помалкивает. Почему она помалкивает? Дело в том, что процесс слушания изнутри и вовне, это один и тот же орган воспринимает. Насколько мы слушаем боль других, боль – это они говорят о себе. Настолько же мы можем услышать Господа. Вот человек приходит и говорит мне, пускай он бред всякий рассказывает, но если я внимательно слушаю, то есть слушание такое, я думаю, когда оно заткнется, я свое выложу сейчас. Вот. А есть просто действительно слушает человек, слушает. И тому человеку реальное облегчение. Он понимает, что он разгружается. А так я просто делаю вид. Он говорит, говорит и чувствует, что я или не понимаю, но хочется говорить. А когда он разгружается, у него, ну, освобождается место. И тогда я ему могу сказать. Прабхупада очень долго слушал людей, а потом говорил пару фраз, и у них жизнь менялась. Надо говорить, потому что... Есть понятие реализованное знание, это знание, которое имеет силу. Надо слушать человека, он тебе расскажет там свои полжизни, и потом ты его словами, этого человека, потому что свои слова он понимает, что да, это реально все, расскажешь какую-то концепцию его словами. Но для этого надо слушать. Надо, когда я его слушаю, первое, я его разгружаю, второе, я изучаю язык этого человека, чтобы на его языке потом ему рассказать Священное Писание. Тогда оно выслушается, да. Вот. Это та шабда, которая от нас не принимается, и вот, чтобы как оно приняло. Поэтому надо слушать. Мы не слышим, мы должны, хотим вещать. Почему хотим вещать? Потому что нам приказы отдаются сверху Господом. Но мы их просто перенаправляем дальше и все. Потому что мы хотим приказы отдавать. Мы не хотим двигаться по этим приказам. Нам надо начать двигаться. Когда мы начнем двигаться, сразу около нас сбегутся много людей и что-то спросят. И тогда я говорю Божьи слова, но я их обработал. Я имею право их сказать теперь. Сами прибегут и спросят. А если не прибегают, не спрашивают, значит пока мне нечего сказать.
А вопрос можно? Да. Мотивация нужна. Человек это все знает, да? Слушает внимательно. Ну, допустим, бескорыстно.
Угу.
Как, нужна тут моя? Это как-то влиять будет или все равно? Ну, он выслушает, как говорите, внимательно, там все, а потом же что, все дела корыстные.
Да. Да, это похоже на это. Закидывается удочка с червяком, рыба из корыстных целей. Заглатывает червя, но ее подсекают.
А, то есть в конце концов по
карме. Да, нас подсекают, да.
По карме ему потом.
Мне говорят, да, что. Хочешь жить лучше? Вот надо, давай делай. Я хочу лучше.
Ну, психолог, он тоже внимательно слушает.
Да.
Ну, у меня цель-то...
Вектор мотивации должна быть. Без мотивации я шаг уж не сделаю.
Ничего.
Я как-то должен быть мотивирован. И поэтому в основном вся Бхагавадгита. Только в последних строках написано. Предайся мне, это все забудь. А до этого обыгрывается корыстная мотивация.
Ну, на каком результате? Если он все правильно слушает, у него корыстный
мотив. Сначала человек потихонечку... Да, сначала человек потихонечку улучшает свое бытие. Вот. Но поскольку вожделение имеет такой смысл, что, не смысл, а что костер дровами не потушишь, да? Да, и надо больше, больше, больше. Разум очищается, разум понимает, надо больше, хочу больше. Ну, хочу, по крайней мере, качественно. Качественно. Вот. Мне недавно рассказали, женщины обсуждали, как лучше служить Господу. Ну, не знаю, может, грешно так говорить, смеяться, но, говорит, чтобы лучше и качественно служить, надо вовремя посещать парикмахерскую, ходить в филармонию. Вот. Когда там сказали, ну, а может быть, как-то божествам там. Не-не-не, вот это вот. Это все правильно. Это все правильно, но чтобы это не заменить. Но это не заменит. Потому что на самом деле без предания у нас вообще ничего не получится. Вот ни одно действие без предания не получится. Даже на экзамен сдать без предания не получится. Даже в материальных вещах знает. То есть мы не Господу предаемся, а ну как какому-то вот сконцентрировать. Потому что Махамайя нас растаскивает. Вообще ее задача превратить нас в ничто. Вне личность. Это значит, ну, многоветвистый разум сделать еще более многоветвистым, чтобы мы размазались по этому всему, чтобы было все как у людей. И поэтому даже если человек хочет хоть как-то выделиться, хоть материальной личностью стать, он должен сконцентрироваться. И это уже хорошее качество. И когда он сконцентрируется, и здесь тоже, но вопрос, а что нас концентрирует? Нас концентрирует либо материальная вещь, либо духовная вещь. А до этой вещи у нас было слово какое-то. Вначале было слово. Кого ты слушал? Кто тебе это сказал? Если тебе сказал человек, который Божье слово получил и выполнил, это тебя концентрирует на духовных вещах. Вот. Если он получил Божье слово получают все. Получается, слово, ну, совесть у всех же есть, да? Но вопрос в том, что они... Причем, как можно определить человека, это не для того, чтобы определять людей, для того, чтобы определять себя. Если мне вот так горит и хочется всем вот это рассказать, какое я откровение получил, это значит, ты не имеешь права его рассказывать. Это значит, ты его не выполнил. Санкиртан состоит в том, что за истиной приходит, ее не разносит. И приходит сам Господь, приводит к тебе. Если ты можешь это сказать, к тебе понятно, да?
Ну, вопрос еще. Ага. Насчет все-таки платных лекций. То есть, если содержает человек, лектор устанавливает плату, получается, проводит лекцию, это полезно, и потом там часть какие-то... часть средств покрывает свои расходы, остальные там отдают там жертву там, на духовные дела, как бы, то есть если такой подход, сможет ли такой подход, ну, дать пользу людям, которые приходят на лекцию? Как вот?
Польза есть и от материальных лекций. Если я хочу получить квалификацию там пекаря, токаря, пожалуйста, плати. Но дурной тон, если человек хоть как-то связан с религией и позиционирует себя как религиозный деятель, берет за это. Я, например, связан с людьми, я могу взять там типа пожертвования какие-то или что-то. Но если, например, за околорелигиозные знания, вот это еще можно, но за религиозные знания категорически нет. За знания, которые приводят человека к исцелению, например, ну вот раковый больной. Недавно был раковый больной у меня. Человек ходил на ведический клуб, и потом у него что-то случилось, ему сделали трепанацию черепа, вынули оттуда опухоль. И у него ну, метастазы, все, и они не могут остановить этот процесс. И его отправили умирать домой. И вот он мне звонит, как всегда, не вовремя. Вот. В общем, у него сейчас улучшение. Денег я не имею права брать за такие вещи. Потому что я говорил о Боге. Если бы я говорил не о Боге, он бы не выздоровел. Чистое знание нельзя вообще. Он говорит, что я тебе должен? Я говорю, помоги кому-нибудь. Не дай Бог, не помогешь. Вот, помоги, это будет твоя расплата. Расплачивайся не со мной, расплачивайся с Господом. А тебе? А говорит, что ты обо мне беспокоишься? Обо мне Господь побеспокоится. Вот об этом. А как там, типа, фигуру улучшить, пожалуйста? Берите деньги сколько угодно. Нет, все что угодно. А вот серьезное знание не продается. И это принципиально. И я знаю, у меня таких товарищей еще двое есть. И за всякую мелочь можно брать, но за серьезные вещи ты не имеешь права. Ты просто сгоришь, ты не имеешь права. Знаете, как он, хотите, как он выздоровел? Узнать. Я говорю, чем ты? Я говорю, так, вопрос такой. Он говорит, я это делал, это делал. Я говорю, а давай ничего не будем делать, никаких этих примочек. Просто ты вот сейчас выздоровеешь, чем ты будешь заниматься? Он говорит, чем и всегда. А чем ты занимался? Я менял деньги. Доллары на что-то там, да. Ну и с этого жил. И все. Я говорю, это жизнь, которая тебя привела к этой болезни. Если ты будешь этим заниматься, это не то, что это не значит, что это плохая жизнь. Но для тебя она не годится, да. У тебя есть что-то такое в характере, в твоей психике, что на базе этой деятельности у тебя это что-то резко и, в общем-то, тебя делают очень неправильным. Другой может заниматься этим, но ты не можешь. Если ты выворачиваешься, я тебя даже лечить не буду. Если ты выздоровеешь и опять пойдешь вот это. Он занимался там в обменнике, потом он сделал типа свою, потом нелегальный, потом его накрыли, потом опять сделал. Ну как-то, в общем, жил и довольно хорошо жил. Ну если не вот эта болячка. Его просто остановило. Я говорю, а что ты хочешь делать, если не это? Он говорит, а я не знаю. Я вообще, говорит, ничего не хочу делать. Я говорю, чтобы, если человек ничего не хочет делать, это его иммунная система не будет просто работать. Ему там что-то колят, что-то поддерживают, иммунку, но это бесполезно. Она должна заработать. У меня должна быть цель в жизни. Цель жизни, выжить, это не цель жизни. Ты что-то хочешь сделать, причем не очень для себя. Он говорит, у меня таких этих мечт не было, для себя. Но мы раскопали его мечту. Он хотел сделать парикмахерскую. Я говорю, все, авторучку, мобильник, звони, делай, организовывай. То есть нужно что-то, чтобы человека собрало до кучи. До кучи, чтобы он стал целым. И все. Потому что знаешь, что такое онкология? Онкология — это когда человек не хочет жить, и тогда его органы начинают жить сами по себе. Автоматически. Если бы онкология не наступила, человек бы умер еще раньше. Онкология, наоборот, продляет человеку жизнь. Ты что, не знал? Он говорит, нет. Я говорю, смотри, когда у тебя нет цели жизни, ты живешь просто автоматом. Ты живешь автоматом. Хочу обратить ваше внимание, что Махамая не дает цели жизни никогда. Она дает, вот это, если не сделаешь, помрешь. Ты просто вот это, пассивно реагирующее поведение. Цель жизни мы можем подчеркнуть только от Господа. А только Он может сказать, кто я. Вот. Там помолились, как могли. Человек, кстати, ни разу в жизни не молился до этого. Вот. Если человек живет на автомате, он начинает делать однотипные движения, его жизнь начинает напоминать механический процесс. И место, время и обстоятельства этим человеком уже не очень сильно учитывается, можно сказать, вообще не учитывается. Это приводит к тому, что он теряет здоровье. Каким образом теряет здоровье? Иммунная система просто как по часам, просто смотрит на часы, какая погода, какие люди к нему обращаются, его же это не волнует. Он просто механическая жизнь, одно и то же, одно и то же. Он смотрит, что надо сделать, и это и делает. Это приводит к тому, что иммунная система начинает поддерживать органы механически. В это время надо подать туда сигнал, этот. Здоровье — это когда человек... Вообще здоровье неописуемо. Описуемо только болезни, вы заметили? Потому что здоровье — это чудо. Точно так же, как неописуемо рагануга бхакти. Садхана Бхакти описуемо, ее можно описать. Но Рагануга, она у каждого своя. И в принципе, жизнь, она не может быть чисто садхана. Не может садхана. Я не могу, ну некоторое время меня поставили на это СТО, проверили там, как все это, когда уже кризис. Но вообще я должен решать каждый день. Это признак того, что я живой, что я решать, что-то менять. И менять в зависимости от обстоятельств, то есть учитывать их. Потому что здоровье – это когда я выхожу с тепла на мороз, а моя температура все равно 37 остается. Значит, я живой. Если я выхожу, и моя температура измеряется, то ну, температура становится окружающей как среды, да? Это что означает? Это значит, покойника вынесли, да? И он принял температуру окружающей среды. И вот точно так же у человека, если его продиагностировать, у него один и тот же сигнал. И вот, допустим, смотрите, на печень подается один и тот же сигнал. Несмотря, что он там съел, один и тот же сигнал. Это результат психики. Вот. А печень думает, что этот сигнал меня убивает. То есть правительство сошло с ума. И сразу образуется повстанческий комитет из раковых клеток, которые изменяют этот сигнал, коррективы вносят. Это говорит, ага, не выполняет, давай еще сигнал усилим, еще больше разрастается. Потом от этого органа есть связи с другими органами, они видят, что-то печень забастовала. И там тоже начинают свои эти статичные комитеты. Это называется метастазы. Вот. Почему? Потому что печень хочет жить, если я не хочу жить. Легкие и так далее. По отдельности органы начинают жить. Я уже цели нету. И как только появляется цель, я хочу жить, я все мобилизую, и эта проблема исчезает. Ну вот он человек, я не знаю, чем пока все время кончилось, но... А болезнь остановлена хотя бы. У него нет этого интенсивного прогресса, который каждый день наблюдался, этого нет. Он просто взял ручку, смотрите, как просто. Взял ручку, позвонил по мобилку, с кем-то договорился, еле ходит человек, а сейчас уже ходит. Вот. Очень просто. Но я сказал, даже думать забудь менять деньги. Даже и не мечтай, потому что в той жизни ты покойник. Тебе другая нужна жизнь. Вот и все. 45 минут ушло на то, чтобы он услышал, что Господь ему давно уже говорит. И еще время ушло на то, чтобы сказать, это очень важно. Но это важно, ему сейчас было важно не помереть, да? Вот. Он понял, что это важно. А если бы ты услышал это раньше, у тебя бы и этой проблемы просто бы не было. Так что, и вот это есть предание. Он говорит, да, в это время, да, сейчас ну, трудно, там что-то, там все уже как бы места заняты. Я говорю, пробивайся. Вот. Потому что если Господь сказал, это означает, что у тебя получится. Он не говорит... неосуществимые проекты. Вот Махамайя, вот она как раз об этом рассказывает нам. Неосуществимые проекты. Итак, слово, которое мы слышим от Господа, это не просто слово, это чтобы послушать, а чтобы что-то сделать. И это зависимость от Господа. Но это хорошая зависимость от Господа. Почему? Потому что отказываясь от такой зависимости, мы на самом деле отказываемся от защиты, от обеспечения. Понимаете, да? Это независимость, это скорее всего опека. Это любовь. Вот ты хотел, на тебе так, вот так поиграйся, так поиграйся. Нам Господь говорит то, что нам оно очень мило, то, что, ну, чтобы нам раскрыться. И хочется сказать, что большая ошибка думать, что этот мир не нужен. Мы в этом мире уже начать должны действовать, как преданно действовать, и чтобы был плод. Вот. Если же мы, мы Господу служим, тут падаем вниз перед божествами и все такое, и ничего вот в нашей вот реальной жизни, вот прарабдха карма наша, наша семья, там ничего не меняется, значит плода нет. Это значит, мы не служим Господу. Процесс очищения идет, но бхакти еще нету. Бхакти еще нету. А без бхакти, ну никуда. Без бхакти мы просто не шагнем. Надо сделать вот этот шаг в другую реальность. Шаг. Это действие. Это всего лишь очищение. А действие там. Потому что здесь я тут кувыркаться буду, меня никто не осудит. А дома, если я кувыркнусь чуть-чуть не так, меня сразу скажут. Вот там предание нужно. А здесь это предание, ну как ты его заметишь. Вот. Преданный уходит ярко, как личность. О нем помнят. Просто потому, что помнят, что Господь его коснулся. А все материальные вещи забываются сразу. Время заносит следы. Святых помнят. Итак. А вот вам вопрос. Как отличить информацию от параматмы, от всякой другой информации? Хоть запомнили, нет?
Нет сомнений.
Самообман может быть. Четко можно определить. Ну вот. Доказательство – это симптоматика, что мне нашептывает этот мир. Этот мир, а не Господь. Тот, от кого я буду слышать, там я, в общем, тем остановлюсь. Если слышали такие истории, если человек волчьей стаи воспитался, да, человек вроде, да? Вот, он, кроме как гавкать, не научился, как собака. Поэтому вначале. Мы уже рождаемся немножко с испорченным восприятием, воспринимаем на авторитеты. Кто больше, кто сильнее, тот богаче. Да? Ну, это очень правильно. Почему? Потому что ну, Господь на них там пролил больше всего. Это называется власть. Власть, харизматизм, там что угодно. Ну вот. И нам надо из этих вот... Параматму мы тоже слышим, но мы не придаем этому значения абсолютно. И поэтому нужен духовный учитель, который говорит, из всего-всего, что ты слышишь, на самом деле, из этих многих источников, есть такая дама Махамая, которая, она одна тебе разговаривает через вот этих всех. И тебе надо найти голос, который не ее, потому что это все сплошной обман. Тебе найти голос. Вот для чего нужен духовный учитель. Люди об этом даже не догадываются. И не зря в Бхагавад-гите написано, это самая-самая такая тайна. Такая тайна, что если ее сразу сообщишь, даже человек может не поверить в это. Не поверить в это. Поэтому нужен человек, от которого я бы кому поверил. Это какой человек? Который дает. Мы четко знаем, кто нам дает, кто берет. И поэтому мы верим только тем, кто нам дает. Если кто-то говорит нам хорошие знания, но при этом эгоист, мы не принимаем от него знания. Мы думаем, это манипуляция какая-то. И стать дающим и стать святым – это одно и то же. Дающих материалистов не бывает. Вот этот вот, он там пожертвовал, вот это вот. Не бывает. Почему? Если материалист дающий, он что-то сделал и говорит, вот теперь мне это заслуга, вот это. То есть он отмечает, что он хороший. Это означает, что наверху там уже записали, что с его ресурса поступило столько-то. Материалист – это человек к безлимитному источнику еще не подключен, у него ограниченный запас, и карма четко считает. Он меня делает его должником, вот и все. Но если... И поэтому мы так аккуратно, мы четко, у нас счетчик, что придется расплачиваться. Придется расплачиваться. Но когда нам дает человек, и счетчик зависает, он говорит, приход есть, а долга не написано. И в это время возникает такой эффект, как вера. Вот такой вот, это, ну, редкая вещь, вера. Когда я просто хочу, чтобы человеку было хорошо. Такая недешевая вещь. И тогда меня слушают. И это называется духовный учитель. То есть опробованные люди уже, опробованные. То есть, что да, точно, точно дают, да, точно дают. Вот. Единственная причина, что мы приходим и не можем взять. Он говорит такие слова, которые мы на всех заборах, может быть, читали. Но от него можем взять и начать действовать. И единственная причина, которую мы можем не услышать. Мы приходим, хотим этому учителю что-то дать. Мы приходим со своим философским чего-то. Он говорит. И мы задаем длительный такой вопрос. Я присутствовал на лекции, когда кто-то поднял руку и говорил больше, чем лектор. Вот вопрос. И лектор сказал, по-моему, это Патита Павана был. Спасибо за хорошую лекцию, за информацию. Вот, вы же все знаете, что вам отвечать. То есть человек не задает вопрос, он приходит, а просто, ну, смотрите, я тоже умный. Вот. Этот тоже, конечно, ничего не возьмет. Вот это одна причина. А знаете, почему он пришел выговориться? Он задолжал Параматме очень много. Он очень долго не слушал. Неслушник пришел, неслушник. Говорильщик пришел. Ну, вопросы.
Все-таки основной критерий.
Критерий чего?
Ну, что это говорит на своей душе.
Я знаю одного человека, который говорит, я без шастр вообще ни шагу, только без Божьей указки. Я говорю, а сердце твое завизировало, вот то, что ты там прочитал. Оно тут написано правильно, но в это время и вообще тебе этим заниматься, вот, завизировало. Вот. Человек тоже завис так немножко. И мы начали думать, ну, думать, размышлять. И он сказал, ну что везде логика, везде логика. Если есть логика, это не параматма. Параматма это без логики. Это когда возникает мысль ниоткуда, не как-то не сильно связанная. Но она, первое, решение твоих проблем. Может быть, эта мысль просто в голове аж так свежеет. Примерно так, как, ну, вам говорят какое-то шоковое известие, просто шок. Если вы спали, вы просыпаетесь. Вот разница между сном и бодрствованием. Вот когда мы обычно размышляем активно, мы социально активны, все. Но когда вот такая идея приходит, кажется, что я проснулся. А это было так, что-то такое в полудреме. Это физическое просто ощущение. Почему? Потому что новое. Раз. Это либо решение моих проблем, либо какая-то идея, куда мне идти дальше. Не обязательно проблема. Для одних надо свои проблемы решить, для других, ну, уже куда-то дальше. И такая, как же, ты просто это видишь. Я бы не сказал, что это слышишь как информацию. Ты просто видишь, что вот так должно быть, и просто идешь это делаешь. По-другому говорится, можно сказать, ты это видишь как бы уже сделанным. Как там Иисус говорил, я ничего не делаю, не видя Отца Творящим. Я это вижу, что это уже есть. Я это делаю без оглядки, страха нету. Ну так вот, понятно? Вот так вот. Решимость. Ну, как объяснить? Вот кто когда-то любил, ну, любил просто вот обычная плоская любовь, вот влюбился, да, по юности там или как, вот он должен это понимать. Когда ты это видишь, это делаешь просто и все. И если туда логику включать, это полный бред получается, что я делаю. А вот ты это делаешь и не смотришь, это как это со стороны выглядит, вот, и добиваешься чего-то интересного. Люди, которые говорят, вот это невозможно, я им говорю, вы никогда не любили, ребята, просто. Вы никогда не любили. У вас нет этого опыта. Ну, объяснять, как это выглядит. Ну, как объяснить, как быть влюбленным? Ну, можно какие-то внешние признаки рассказать. И можно их сымитировать, но это не дает этого ощущения. Легкости, полета, ты идешь, ничего не боишься. Ты за себя забыл уже давно. Вот такой вот. Рассказывать можно много, но это ощущение не дает. Но когда влюбляешься, ощущение такое, что вот все, что там рассказано о любви, моя любовь другая. Там все, да, какие-то вот, причем он так как-то бледное, а вот моя, вот это любовь, да. И такой любви никогда не было. Вот это такое ощущение. Вот это такая рогонуга, что ее не описывают. У каждого своя. И по ощущениям, ну, физические ощущения можно написать. Ну, причем тут это? Это побочные эффекты. Мы можем описать именно побочную симптоматику. Мне повезло, у меня был такой учитель, Сыч Анатолий Антонович. Он меня на многие дела вдохновил. Вот, и... Однажды он говорил, человек может все. Он просто не знает, что он может все. Ему надо, чтобы кто-то сказал. И рассказал, что вот все, о чем мечтать, о фантастических снах. И мы шли с супругой в подземном переходе. Там стоял какой-то мужичок и за 20 копеек взвешивал вес человека. Да? И мы решили пошутить. Я встал на весы и представил себя тяжелым таким очень сильно. Сейчас я продавлю насквозь эти все весы. И показала какой-то там завышенный вес. Ну, это нехорошо, в общем. Вот. Что мы так шутили, да. Ну, просто мы решили испытать. А потом я говорю, да я не так вешу. Я представил себе, что я на них вообще не давлю. Разница была в 21 килограмм. Вот, да. Вообще, что и воздушный шарик, и что вообще они не это. То есть насколько мысль материальна, да. Вот. Абсолютная уверенность, и на физическом плане это тоже проявляется. А шизофрения, это у меня в голове, я представляю, а реальность остается такой, как и есть. И я попадаю тогда в эту реальность, и из-за этого несовпадения меня тут ломает просто. Вот. И этот, он сумасшедший, с других и смотрит, а ему везет. Он везет, он проходит, потому что то, что он представляет, там на самом деле все. Потому что он видит настоящую реальность. Вот уверенность, это значит, я вижу реальность. Что такое неуверенность? Я не вижу, где я вообще иду. Неуверенность, это я в темноте иду, и вроде я глаза открыты, я все вижу, но я не знаю, чем это кончится. А уверенность, вера. То есть, смотрите, Господь не скрывает от меня ничего. Махамая скрывает вообще все. Господь ничего не скрывает. Поэтому слушается его. Он говорит, будет так. А вот почему не объясняет? Потому что пока я буду слушать... Ну, так примерно. Ну, я уверен, у всех опыт такой есть же, да? А, конкретная вещь, как только заработала логика, это все. Логика оскверняет Божье послание. Почему? Потому что я уже прождал время, пришли доказательства, а это уже голос, извините, не Господа. Если у меня доказательства, это нужны факты, которыми оперировать надо. уже это мне Господь говорит. Вот если этого нет, и я иду, тогда мне просто везет. Ну, не везет, а это вот все истинно так проходит. Да.
Это к нам повторяем мантру Харе Кришна или молимся. Кому мы обращаемся к Параматме, к аспекту Параматма, или к Духовной Личности Бога?
Идет тогда процесс очищения. Идет процесс очищения, мы не обращаемся. Мы просто говорим там, да, 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 как влюбленные говорят друг другу там имена. Мы очищаемся, очищаемся, очищаемся. Ну, у вас было когда-нибудь во время, когда принято считать, что надо бороться с посторонними мыслями во время этого, да?
Ну, уточню вопрос.
Да.
С чего, откуда он взялся? Просто мне так назвать, один преданный сказал, когда вы повторяете мантру Харе Кришна, не думайте же вы, то есть, что вас Кришна слышит. То есть нет, Кришне до этого нет дела, то есть Кришна вас не слышит, когда вы повторяете мантру Харе Кришна. Вот это меня озадачило.
Не, ну, это его проблема. Кришна нас слышит, даже когда мы не повторяем Махамантру.
Аспекте Параматмы?
Параматма слышит не только наши, она слышит даже то, что мы не слышим относительно себя. Параматма знает о нас абсолютно все. И в том числе то, что мы говорим. И уж тем более она, когда мы что-то пытаемся практиковать, тем более слышит. То есть он погорячился, этот преданный. Не знаю почему. Слышит у нас. Но у нас тогда идет, мы просто омываемся этим святым именем. Омываемся, а ну, надо, чтобы мы его уже когда-то услышали. И бывает во время этого у нас посещает какая-то идея. И не грех можно будет прервать мантру и записать ее. И потом повторять о себе дальше. Потому что то, что посещает, могут всякие нехорошие мысли, там это, ну такие бытовые, а может быть что-то такое интересное. А может быть и не обязательно, Господь нам говорит такое супер трансцендентное. Он может тебе сказать просто, иди выключи утюг, платье сгорит. Да, это тоже он, да. Вот так вот раз, ух ты, вот откуда оно пришло? Мысль, я же отвлекся. И Параматма нам помогает, повторяем мы святое имя, не повторяем, ну как мы говорим, о, интуиция, моя интуиция. Лишь бы только не сказать, что это Господь, я вот сам такой догадливый сказать. Она нас слышит всегда, вот мы ее не всегда. Вернее, мы тоже всегда, но не придаем значения. А Господь, в отличие от нас, придает значение каждому нашему и корректирует вот это все, чтобы нам плохо не было. Вот такое.
У меня есть пример, когда мы не слышим параматру. Из утюга, это утюг. Одна женщина вернулась, шла на работу. Выключила утюг, пошла, думает, это я выключила или нет, опять вернулась. Увидела, что выключила, опять пошла. Ой, а выключила ли утюг? Опять. Потом взяла утюг в сумку и пошла на
работу. Мне рассказали об одном чуде, тоже связанном с внутренним голосом. Женщина поставила кастрюлю, я уже как-то рассказывал, поставила да, воду ну, в кастрюле на газ и пошла в храм. Когда пришла, уже вспомнила, что там же кастрюля. Вот. А там вот это, уже надо руки поднимать, уже надо славить Господа. Ух ты. Вот. И изнутри кто-то говорит, да все будет нормально. Да. А кастрюля должна уже выкипеть. Как будет нормально? Но голос был такой и так уверенный, и она так, нормально, нормально, раз, и забыла. Потом они пошли там на санкиртану, распространяли, поговорили, кого-то там успели охмурить, не успели. Потом пришли там принять просад, потом и опять голос, кастрюля. И голос изнутри, да нормально все. Она, нормально, нормально. То есть, сама женщина, когда рассказывает, вот я даже не понимаю, как этот голос мне сразу так раз и остужает и успокоит. То есть, как, поверить нельзя. И вот когда она это, уже все закончили, опять, кастрюля. И она, кастрюля, не кастрюля. И опять раз и опять забыла. Потому что рядом шли другие, и было не до того. И вот она ключ вставляет в замок, и голос, кастрюля. Вот, открывает, смотрит, кастрюля на газу, вода даже не закипела. Представляете? Не закипела. Целый день, сколько там закипеть воды? Кастрюля там трехлитровая. Даже не закипела. Такая интересная вещь. Не, сильный, потому что там была просто вода. Там ничего больше не было. Наверное, чтобы скипятить, наверное, на всю, что открывали. Но она не говорила. За день-то. Да, она ставила, чтобы закипеть. И, наверное, не было цели, чтобы она закипела за 12 часов, да? Наверное, поставили газ как надо. Большое чудо в этой истории не то, что кастрюля не закипела, а то, что человек поверил. Поверил и сразу забыл. Вот это большее чудо, это тяжелее. Но то, что он вот и поверил, и происходит это чудо, я вот голосу Господа доверил, и ладно, и все. И там будет ладно тогда. Там тогда все по другим законам. Поверить. Но если я не верю, перепроверяю, там будет все по этим законам, которые я знаю, и по этим законам. Закон кармы – это закон смерти, там ничего хорошего нет. Оно все идет.
Так это если это голос глупости, то ладно, сиди там, какая-то кастрюля.
Голосу глупости нет. Вас это не остановит. Она же рассказывает о своих ощущениях, что вот такой голос был, что она раз и успокоилась. Но заметьте, чем она занималась весь этот день. Не просто по базарам там шлялась где-то. Она занималась с преданными все время. Да. Обычная, она не была лидером каким-то там. Лидером, а обычная. Но Господь говорит, ладно, правильным делом занимаешься.
Вопрос сразу, а как же так уверовать?
Застраховать нашу.
Вот кто верует, то того как не закипит вода.
Просто спонтанно это бывает, получается.
Вот смотрите.
А как это, чтобы этим управлять можно было, чтобы реально
уверовать? Богом управлять.
Сказать, что я верю, но на самом-то деле не
поверю. Богом управлять не получится.
Богом управлять, как уверовать так, чтобы.
Вера — это связь с Господом, и этой связью мы тоже не управляем. Я однажды, у меня там это редко бывает, пхава была вот такая. Вот я там задолжал круги, долг у меня образовался. Я решил оптом это погасить и ходил, и у меня довел себя до состояния, что я не мог остановиться, но мне надо было бежать и что-то сделать. И мне один браман сказал, надо было на все наплевать, и потому что это редкая вещь, а другой браман сказал, правильно, что ты сделал, потому что это надо было крышу крыть в храме. Может, без тебя там, вот. И сказали такое, потому что эта пхава не от тебя зависит, от Господа. И когда надо, Он тебе включит, а когда надо, это не включит. Если мы будем, мы не понимаем. Мы можем завидовать какому-то бизнесмену, потому что вот он так красиво выходит из офиса, но мы не знаем, какая работа там у него. Мы думаем, он богатый и хорошо. И подобно этому мы хотим... Мы хотим веру, то есть, когда мы задаем такие вопросы, вера, как получается, наш конечный продукт. Мы хотим эту веру, а будет вера в кармане, все остальное будет. Да, вера – это валюта духовного мира, понятно. Но оно не должно являться нашей целью. Мы должны... Да, секретная информация. Мы должны пробовать служить, служить просто, и оно тогда появится. Если я, ну, понимаете, если я пытаюсь устроиться кому-то на работу, мне там спецодежду выдадут и накормят меня, наверное, и напоят, и все такое. Ну, смотрите, вера у нас есть. Не-не-не, вера, она никуда не уходит, никуда не приходит. Мы с ней рождаемся. Мы почему у нас тело не разваливается только потому, что вера уже есть? Вера это просто условие состояния. Я не проваливаюсь через этот пол, потому что я верю, что он меня выдержит. И все. У меня есть вера, что в розетке есть там 220, электропривод будет работать. Это же вера, да? Вера. И мы верим, и наша вера базируется на законе. Закон – это та паутина, в которую влипла наша вера, и она стала недейственна. Недейственна. Если бы я не знал какого-то закона, вера бы там немножко шевелилась, и там могли бы какая-то мистика быть. Вот. Вера есть. Вера. Почему Иисус в каждой фразе, каждому к своему чуду пристегивал такую... Вера твоя. Он не говорил, я тебе вдунул веру эту. Нет, он говорил, вера твоя. Не надо меня благодарить. Вера, да, вера.
Это не долгий вопрос, как это. Вера это опыт, по большому счету. Да, я знаю, что если в розетку втыкнуть, он заработает. Это мой личный опыт. Я один раз уже втыкал и видел, что она работает. А есть вещи, которые... Вот у женщины он проявился так, спонтанно или как, да, по идее это она, у нее опыт больше. Если поставить кастрюлю, она через какое-то время закипит, а еще через какое-то время она выкипит.
Правильно? Давайте на этой женщине проанализируем.
Это мы изучим, наверное, как вот понять эту веру. Вера у всех были случаи, каждый если вспомнит, что да, были такие ситуации. Но они же, получается...
Женщина занималась каким-то служением, каким-то, может, не очень важным, но она занималась точно беспримесным, потому что там больше ничего не было. Там не было по пути завернуть на какой-то на базар. Этого не было. Вот. И если я занимаюсь делами Господа, он занимается моими делами. И вот тогда и возникает опыт этот, да. Я не могу этот опыт организовать сам. Просто не могу. И вопрос, как его сделать, ну, не получится.
У неверующих людей тоже чудеса такие происходят. Когда они и не верят, за что-то он поверил, оно происходит.
Это большой вопрос, неверующие ли они люди. Мы же как... Мы говорим, в храм ходит, значит, верующий, а не храм, значит, не верующий.
У них тоже ж такое бывает. И у нас, допустим, когда мы еще не верили, тоже какие-то чудеса происходили. Мы же не служили тогда. А все равно происходило. Что, аванский происходил?
Было меньше знаний. Потихоньку сначала ребенок, смотрите, он весь на вере. На доверии этому миру. Знание образуется, когда мы все больше и больше не доверяем, изучаем технику безопасности. А ребенок, он, все, родители, он верит. Дед Мороз придет Дед Мороз, не вопрос. Вера. А потом вера становится меньше, потому что я все больше и больше узнаю. А знание позволяет манипулировать этим миром, как-то устроиться, быть контролирующим. А пока он не контролирующий, вот и вера. Вот. И поэтому... Есть очень такие, махровые такие, контролирующие, которые загнали свою судьбу уже туда, что уже пикнуть не можно. Я им говорю, оставьте это Богу, поверьте, оставьте. И они все равно не оставляют. И потом, когда уже вот так вот приперло, они говорят, Ну, Господь, давай. Вот. И у них за день, за два все разрешается. Вера. Ну, уже вынужденная такая вера. И воспринимается как чудо. Почему? Потому что человеку есть сравнить. Вот то, что он делал, контролировал, и вот Господь контролировал. Разница существенная. Господу это сделать раз и все. Тогда появляется такой опыт. Один английский ученый приезжал в Африку. Там было племя такое. И он описывает в журнале. Журнал такой, публицистический журнал. Насчет веры. И он говорит, я смотрел на этих, он христианин, смотрел на этих туземцев, и я понял, что мы, христиане, от этого вообще ничем не отличаемся, в смысле веры. Вот. У них там сезон не было дождей. Сезон не было дождей, а значит, ну, там караул. И вот что они делают. Шаман говорит, может кто-то кого-то проклял. У них социологический опрос. Никто никого не проклял. Нет. Давайте пошлем этого гонца в соседнее племя. Может, нас там кто-то проклял. Пришли. Не, мы же договорились не проклинать в этот сезон никого. Нет. Может, кто-то там алтарь осквернил. У них там из камней что-то навалено такое. Никто не ходил. Ничего нет. Ничего не ходил. И после этого, самое интересное, не знаю почему так, вождь выходит, отставляет шамана этого в сторону, почему-то это функция вождя. И они берут какие-то типа плетки, бьют себя по спине и кричат: «Господи, прости нас! Господи, прости нас!» Ну, по-своему там, да? Верховному Господу. А они, это язычники, но говорят, вот над этими всеми есть свой. То есть, когда они исчерпывают все, что можно, решить проблему своими способами, они обращаются к инстанции, которые ничего не знают. Ну и тогда говорят, может пойти дождь. И говорят, обыкновенный человек вот так, пока все не перепробует. Пока ему не надоест. Но в наше благословенное время это может прийти по милости. Может прийти по милости, он может услышать или увидеть у кого-то, тоже захотеть себе такого и все. Вот, получить вкус к этому. В самом деле у нас вкус к этому живет. Вкус к духовной реальности живет. Это вкус к чуду. К чуду. Вот эти все сказки почему любят, фантастику почему все любят. Потому что никто не хочет жить как животное. Жить просто по карме, это жить как животное. Я вот что-то сделал, и из этого вот это. Но я же честно, все... И в Писании написано, как честно жить. Но в Писании написано, а за чудом к Господу. Он тебе сделает по-своему, и как он захочет. И тебе понравится. И сам ты так для себя не сделаешь никогда. Осталось 15 минут на вопросы всякие. Всякие разные вопросы. А вера, она не материальная, не духовная, она просто вера.
А вера в Бога, мне кажется, ее же нельзя пощупать.
Вера – это мой орган восприятия. ориентации в пространстве. И вот и все. И куда я его направлю, так и будет. В Бога я его направлю или в материю направлю? Если направлю в Бога, про правила я могу забыть. Не потому что беспредел, а потому что там все не по правилам. Там вот есть, конечно, к сожалению, вот эти религиозные вещи, мы имитируем благочестие, мы имитируем благотворительность, раздача пищи, конечно, это все хорошо. Вот, например, вот был такой святой Тукарам, да? Кто-то смотрел фильм или слышали? Тукарам, знаете такого, нет? Вот. И он был такой, ну, никчемный, и там жена его постоянно пилила. Представляете, святого пилила жена каждый день. Вот. И когда там он устроился, она говорит, иди, говорит, деньги зарабатывай. Он устроился сторожем и воспевал святые имена. И пока он воспевал святые имена, там в сарае проделали дырку и все зерно повытаскивали на него. Когда хозяин пришел, там достача жуткая. Вот. И пока они спорили, Господь взял и наполнил там вдвое это зерно. Зерно увеличилось. Видите, он не контролирует этот мир. Даже сторож, не контролирующий сторож, с точки зрения материи, это как? Это под суд надо отдать, да? Но если он открыл, то есть он не должен спать, но он не спал, он воспевал имена, он только и делал, что пел. Увеличилось. Физически, чтобы это надо где-то вырастить, заплатить. Иисус там, он как, он народ накормил? Взял хлеба, 5 батонов, да? И накормил там эти. Да. Или там это Друпади, когда раздевали, Саре увеличилось сколько надо. Вот. Таким образом, вот это Божья реальность. Если человек с чудом в жизни никак не сталкивался, он ее еще не понюхал, значит. Не понюхал.
Угу. Много лет назад мне кажется, сказали, что чтобы что-то сохранилось, а надо, прежде чем вот с дома ходить или еще что-то, перекрестить 3 раза, сказать, оставайся с Богом, аминь. Ну, 3 раза. И вот я вот это так поверила, и я, ну, когда в дефиде сидела, работы не было, я тоже устроилась на работу. И я выходила, как темнеет, выходила на все 4 стороны, вот так перекрестила, оставайся с Богом, аминь, и шла спокойно спать. Я знала, что Господь, вот Он будет охранять. Я как пока вот это самое, ничего не украли. Украли только когда я еще не успела. Только пришла на работу, там еще даже до вечера. Но там даже не знаем, что украли.
Все украли, думаю.
А вот так вот я вот в это верила, вот то, что сказали. Я так спокойно пошла спать. Знаешь, что Господь охраняет.
Какие его Господу отдали?
Какие?
Ну, за то, что он охраняет.
Да. Если я полагаюсь на Господа, это самая лучшая охрана, конечно, да. Самая лучшая охрана.
Да. Я так в это видела.
Ладно, время наше подошло к концу. Значит, что мы сегодня усвоили? Что первое. Война есть, и она всегда есть. Война есть гражданская, есть отечественная. Если человек духовный, это значит отечественная война. Если человек материальный, это значит гражданская война. Он просто грызет своих окружающих, между собой грызутся. И война не прекращается, если человек становится преданным. Тогда война между, он становится посередине между духом и материей, это кандидат. Тот полностью в материи там, но война не прекращается. Исход войны или борьбы, или победы зависит не от того, кто ты и чем располагаешь, а на какой-то территории находишься. Рассматривали, почему Гитлер не победил, почему Советский Союз в Афгане не победил, почему американцы во Вьетнаме не победили. Те были на своей территории. И поэтому, если мы на своей территории, неважно у нас какое вооружение, главное попасть на свою территорию, на свою территорию. А наша территория духовная, потому что мы существа духовные, нематериальные. На материальной территории мы, что бы мы ни делали, мы будем проигрывать. Какие хорошие мы бы вещи не делали, они не будут хорошими. Вот. И что определяет, куда я попадаю? Определяет, кого я слушаю, кто тебе сказал это делать. И все. Мне говорят, и я должен сделать один шаг по направлению от этого сказанного. Если мне сказали хорошие вещи, и аргументировали, доказали, надавили, я это сделал, и будет даже эффект, это меня не выведет и духовнее не сделает. Некоторые вещи надо так делать, но в моей жизни должны быть духовные вещи, что мне что-то еще и Параматма должна сказать. Вот. Она, кстати, всегда говорит. Симптоматика того, что я давно ее игнорирую, я начинаю осуждать людей. Осуждать людей. Если я не осуждаю людей, значит, я ее слышу. Если я ее слышу, если даже я подумаю, что она мне вот что сказала, я это не сделал, знаете, никакой охоты не будет осуждать людей, потому что я с такого у себя увижу, я просто подумаю, что я просто трус, я просто бессовестный человек, вот. У меня что совесть есть, что нет ее, и не смогу никого осуждать. Это будет называться мир между мной и Господом, заключен. И когда будет заключен мир, война вокруг меня сразу прекращается. Домашние не будут меня грызть, соседи меня не будут грызть и так далее. Она следствие, потому что война вот здесь вот. Когда она здесь закончена, и тогда вот я свободен. Тогда мне Господь еще что-то скажет. А я скажу, ой, это ж новая война. Он говорит, давай не бойся. Это вот будет как раз... Мы обычно живем до упора, потом у нас перемирие, потому что дальше некуда. Ну а когда же ты шаг-то будешь делать? Шаг. Господь держит нас за руку. Ну, говорит, ты выходи на... Это все равно, что, знаете, Петр пошел по воде, да, вот уверовал, пошел по воде, потом провалился. Господь подал ему руку? Подал. А был ли он доволен при этом? Нет. Он говорит, ты что? Вот и нас так держат постоянно. Все, кто как-то Харе Кришна повторяют, Господь нас держит. Он не даст нам захлебнуться в этой материи. Не даст. Вот хоть мы сейчас, что сейчас совершим плохое, не даст. Но Господь недоволен. Он говорит, где вера твоя, дорогой? Вера что? Вера говорит мне. Я же тебе говорю, делай это, ну и делай это. Вот в чем вера заключается. И ходи по воде. И все. Да. Да. Ну, у нас время кончилось. Маленький киртан. А потом походим по воде.